Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. На правах страны, только что сдавшей председательство в ШОС, я хотел бы с вами поделиться итогами нашей работы, заседания Совета глав государств ШОС. Несколько общих замечаний перед тем, как ответить на вопросы. Ну, во-первых, скажу о том, что, несмотря на насыщенный характер переговоров, мы смогли обсудить все поставленные вопросы, начали делать это вчера в ходе неформальной встречи, сначала в узком составе, точнее, потом уже неформального общения. Сегодня продолжили в таком новом формате, которого не существовало, это узкий состав плюс государства-наблюдатели. И потом на пленарном заседании. Разговор был абсолютно откровенный и характеризовался действительно такой настоящей доверительной обстановкой, атмосферой. Это касалось и перспектив развития ШОС, и проблем, связанных с глобальным кризисом, а также с основными темами обсуждения, терроризмом, наркопреступностью, ну, в общем, всем, что волнует государства, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества. Во-вторых, что хотелось бы также отметить, итоговые оценки и договоренности отражены в Екатеринбургской декларации, в совместном коммюнике. Их сейчас уже повесят на сайты, можно будет с ними ознакомиться. Главное, что участники организации намерены и дальше развивать многопрофильное сотрудничество как в области безопасности, так и в укреплении экономических и гуманитарных связей. Мы подписали сегодня конвенцию ШОС против терроризма. Это серьезный документ и, в общем, надо признаться, долгожданный документ. Мы подписали положение о политико-дипломатических мерах и механизмах регулирования ШОС, на реагирование ШОС на те ситуации, которые складываются в регионе, влияние на безопасность и стабильность в регионе. Третье, что было сделано, мы обсудили вопросы сотрудничества на афганском направлении. Акцент был сделан на претворении в жизнь тех договоренностей, которые достигнуты на специальной конференции ШОС по Афганистану. Она, вы помните, прошла в марте месяце этого года в Российской Федерации, в Москве. То есть заявление и план действий в этом смысле реализуются также. Мы обсуждали другие региональные проблемы, в том числе упоминалась и проблематика Северной Кореи, в том числе некоторых последних угрожающих заявлений, которые прозвучали. Вот. И, конечно, мы отметили, что такого рода поведение в нынешней ситуации неприемлемо. Ну, а также отметили то, что международное сообщество вынуждено было реагировать путем принятия соответствующей резолюции Совета Безопасности. Четвертое, что обсуждалось, это действия и возможности государств ШОС в связи с вызовами глобального кризиса. Ну, вернее говоря, мы с этого начали. Здесь подходы у всех более или менее близкие. Они заключаются в том, что невозможно ограничиться косметическими изменениями, нужно действовать. Нужно создавать новую систему глобальной финансовой безопасности, поэтому нужно использовать потенциал самой организации, в частности, работая через деловой совет, межбанковское объединение Шанхайской организации сотрудничества, а также периодически собирая экспертов и давая поручения министрам финансов, председателям центральных и национальных банков для того, чтобы они встречались и координировали макроэкономические позиции. Пятое, что является, безусловно, также важным, это гуманитарное сотрудничество, сотрудничество в области образования, в сфере культуры, в области молодежных связей. Здесь уже немало делается. Мы должны создать и университет специальный ШОСовский, и фестивали проводятся, и молодежный совет будет учрежден. Мы продолжили активную работу по вопросам здравоохранения, с упором, конечно, на наиболее тяжелые виды заболеваний, инфекционные заболевания, реагирование на современные угрозы в этой сфере, включая эпидемии, пандемии. В мае месяце, кстати, в Москве тоже прошла соответствующая конференция. Мы полагаем, что Одним из принципов работы ШОС является открытость для сотрудничества с другими международными организациями. В ходе сегодняшней работы двум государствам, Белоруссии и Шри-Ланке, предоставлены статусы партнера по диалогу. Мы говорили также о том, что те государства, которые обладают продвинутым статусом наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества, должны активнее вовлекаться во все форматы работы. Это, кстати, общая позиция со стороны других государств и Российской Федерации тоже. Рассмотрены организационные вопросы о генеральном секретаре, о директоре исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС. Их новые руководители, представители Казахстана и Киргизии, приступят к своим полномочиям с января 2010 года. Мы передаем свои функции председательства Узбекистану. Желаем нашим узбекским коллегам, конечно, успехов. Я об этом сказал, завершая работу саммита. Вот. Но я уверен, что наша работа продолжится в течение года во всех возможных форматах. ШОС реально становится абсолютно такой фундаментальной, серьезной, универсальной площадкой для обсуждения самых разных вопросов, но не только способом обсуждения вопросов, не только местом обсуждения актуальных тем для региона, но и средством их решения. Авторитет организации растет. Вчера исполнилось ей 8 лет. Я считаю, что эти 8 лет были потрачены не зря. Более того, не так много организаций, которые бы за 8 лет набрали столь значительный политический, а сегодня уже и экономический вес. Вот, поэтому в целом страны-участницы выразили удовлетворение работой. Я хотел бы эти эмоции в полной мере, как страна, передавшая председательство, разделить. Вот все, что мне хотелось вам сказать в начале разговора. Пожалуйста, сейчас, наверное, вопросы будут.
Здравствуйте, телеканал «Россия», Евгений Рожков.
Привет.
Дмитрий Анатольевич, можете сказать все-таки, какой был главный экономический итог этого саммита? Ну и насчет единой наднациональной валюты. Все лидеры говорили, что она нужна, но насчет сроков и особенно что это может быть, не сказали. Скажите?
Понятно. Открыть вам секрет, как будет называться новая наднациональная валюта? Значит, начну с того, что касается экономических итогов в целом. Знаете, действительно, организация создавалась как организация в сфере безопасности, но безопасность термин широкий, особенно это чувствуется тогда, когда из обычного такого течения экономической жизни мы все перешли в плоскость активного и тяжелого экономического кризиса, поэтому экономическая проблематика сегодня была в центре. Значит, и обсуждалась она не только в той системе координат, которая это обсуждается, скажем, во время встречи двадцатки, восьмерки в продвинутом составе, то есть восьмерка плюс хайлигеддамские участники, так называемый формат outreach, но обсуждалась абсолютно в конкретной плоскости, потому что все-таки здесь у нас набор близких стран, которые связаны и исторически, и языком, и очень многими другими позициями. Поэтому мы обсуждали ряд инфраструктурных проектов. Каждая страна предлагала собственное видение. Сошлись на том, что сегодня очень важно все-таки реализовывать совместные экономические программы. Китайская Народная Республика обозначила свое решение о том, чтобы выделить 10 миллиардов долларов на различные проекты в рамках ШОС. Речь причем идет не о адресной помощи государствам, которые просто пострадали от кризиса. Для этого существуют другие механизмы, вы знаете, мы тоже этим занимаемся. Речь идет именно о совместных экономических проектах, которые основаны на нормальных коммерческих принципах, но в то же время которые носят трансграничный характер, которые будут сплачивать страны, которые будут решать застарелые экономические, включая инфраструктурные проблемы. Это хорошая инициатива, мы ее, естественно, приветствуем. Если же говорить о других проектах, то обсуждались проекты и в энергетической сфере, и в строительной сфере, в инфраструктурной сфере. Вот. И я считаю, что мы уже выходим на вполне такие конкретные очертания сотрудничества. Было сделано, кстати, предложение ратифицировать, точнее принять и потом ратифицировать ряд конвенций, в том числе и конвенцию ШОСовскую по защите капитала вложений. Я думаю, что обо всем этом мы продолжим разговор в дальнейшем. Что же касается такой интересной и актуальной темы, как валюта, то все отметили достаточно такую очевидную сегодня вещь. Во-первых, нынешний набор резервных валют и основная резервная валюта, доллар США, все-таки со своими функциями не справились. Хотя появление новых резервных валют – это процесс долгий. В то же время в выступлениях моих коллег и в моем выступлении звучала необходимость или осознание того, что без дополнительного количества резервных валют нам все-таки невозможно будет обойтись. При этом резервные валюты не вводятся указами президентов или решением центральных банков. Это процесс накопления авторитета экономик. Это процесс, который связан с желанием других стран держать свои резервы в той или иной иностранной валюте. Это, наконец, общее понимание того, что резервные валюты должны не просто циркулировать как средство расчетов между странами, но и использоваться в качестве средства финансового накопления, использоваться в виде финансовых инструментов. Дело в том, что в настоящий момент большинство финансовых инструментов, вы знаете, в мире номинирован в долларах, в незначительной части в евро, ну и практически, в общем, больше никаких финансовых инструментов в мире нет. А все страны, значит, стараются как-то диверсифицировать свои финансовые вложения, и в настоящий момент многие из них уходят из ценных бумаг, из финансовых инструментов в приобретение реальных активов, что, наверное, тоже в определенной ситуации возможно и необходимо, но все-таки без финансовых инструментов современный мир прожить не может. Поэтому вот при наличии всех этих возможностей, при наличии этих условий, можно будет говорить о том, что будут складываться новые резервные валюты. Мы неоднократно говорили о том, что рассчитываем, что в обозримой исторической перспективе на такую функцию может претендовать и национальная валюта Российской Федерации. Что же касается наднациональной валюты, то это еще более сложная тема. Значит, по этому поводу необходимо единство государств. Но мы уже об этом неоднократно говорили в формате двадцатки. Мы понимаем, что если будут использоваться те финансовые инструменты, которые предложены в настоящий момент Международным валютным фондом, а с учетом объемов, которые проходят через Международный валютный фонд, денег, национальных валют в том числе. Естественно, эти средства будут использоваться, в том числе SDR. По всей вероятности, значит, мы будем свидетелями возникновения наднациональной валюты или суррогата, скажем так, наднациональной валюты, который будет использован в международных расчетах, правда, в ограниченных объемах. Мы также высказали идею, которая также поддерживается и нашими коллегами, о возможности использования в рамках ШОС расчетной единицы какой-то. Может быть, впоследствии такого рода расчетная единица могла бы претендовать и на какие-то более серьезные функции. Ну, давайте вспомним, что происходило в странах Евросоюза до введения евро в качестве уже реальной резервной валюты. Существовал ЭКЮ, который не был наднациональной валютой в тесном смысле этого слова, но который являлся учетной и расчетной единицей, позволяющей осуществлять платежи между странами и кредиты выдавать в некоторых случаях. То есть, в принципе, это был такой вот довольно интересный инструмент. Я не говорю о том, чтобы полностью заимствовать этот опыт, но мне представляется, что это как минимум интересное направление. Работа по этому вопросу будет продолжена, потому что нынешняя конфигурация валютной системы является совсем не идеальной и существует целый ряд рисков, в том числе инфляционных. Спасибо.
Спасибо. Дмитрий Анатольевич, если можно, расскажите, что конкретно могла бы Россия сделать в деле урегулирования в Афганистане, в частности, используя новый трехсторонний формат, который был опробован вчера. А также были ли высказаны другими странами-членами ШОС какие-то конкретные предложения по афганскому регулированию, что они могут сделать? Спасибо.
Вы знаете, конечно, Афганистан был в центре наших обсуждений. Тому, конечно, способствовало и присутствие президента Афганистана, господина Хамида Карзая. И уже сегодня совершенно понятно, что афганская проблема, она должна рассматриваться не изолированно, а в контексте общей ситуации. Поэтому это делалось в формате двустороннего общения, но мы вышли на трехсторонний формат, значит, когда разговор состоялся у меня сначала с президентом Афганистана, потом с президентом Пакистана, а потом уже в трехстороннем варианте. Что, на мой взгляд, это дает? Ну, во-первых, все понимают, что проблему Афганистана сегодня без урегулирования ситуации в ряде провинций Пакистана, без принятия безотлагательных мер по уничтожению террористических гнезд на территории Пакистана не решить. Этим занимается сегодня руководство Пакистана. Об этом у меня был разговор с президентом Зардари. И, конечно, вот эта проблема, она сегодня всеми уже осознается как такой совместный проект для работы. Поэтому вот этот АФПАК, так называемый, это как раз именно то, что, на мой взгляд, сегодня необходимо обсуждать всем, кто участвует в переговорах и в других мероприятиях, связанных с Афганистаном. Российская позиция здесь выглядит достаточно конкретно. Мы всегда говорили о том, что мы готовы помогать в урегулировании и Афганистану, и я сказал президенту Пакистана об этом. Значит, мы готовы помогать и на политическом уровне, и в формате сотрудничества со странами коалиции, в том числе в виде соответствующих мер по сопровождению транзита. Но мы готовы помогать и в двустороннем, и в трехстороннем формате. И не только путем издания там, тех или иных решений, но и в формате осуществления совместных, в том числе трехсторонних, экономических проектов. Потому что задача борьбы с терроризмом, с наркопреступностью, это очень тяжелая, сложная задача, но за ней должно последовать реализация целого ряда мер экономического порядка, потому что нормальная жизнь ни в Афганистане, ни в определенных провинциях Пакистана никогда не наступит, если мы не сможем решить безотлагательные экономические задачи. И для этого необходимо реализовывать и ряд инфраструктурных проектов. В области энергетики обсуждались такие проекты, в области дорожного хозяйства, иной инфраструктуры. Я считаю, что с учетом того, что мы все близкие соседи, такого рода проекты могут представлять и политический, и экономический интерес. Поэтому возникновение вот этого трехстороннего формата общения, оно продиктовано и естественными функциями, которые имеет Россия как один из ко-спонсоров процесса урегулирования вокруг Афганистана, и нашими экономическими соображениями, нашими экономическими предложениями в этой сфере. Как мне представляется, это перспективный формат общения в таком формате. Мы с Афганистаном и Пакистаном обязательно продолжим. Причем это не в разрез чему-то, а наоборот для того, чтобы такого рода общение создавало дополнительный, кумулятивный, если хотите, эффект вот от наших встреч. Ну и другие страны высказывали, естественно, свою озабоченность, свои предложения. Не было ни одного выступления в рамках нашей сессии, нашего саммита, в котором бы не было затронуто афганской темы. Этой темы касались все, и все, конечно, понимают, что это, может быть, сейчас самая сложная региональная проблема, проблема, в которой в том или ином варианте придется участвовать всем для того, чтобы помочь Афганистану обрести целостность, для того, чтобы помочь Афганистану построить развитую, современную, в то же время национальную политическую структуру. Мы готовы работать над этим и дальше.